Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 70-71.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
Несомненно, мы даровали почет сынам Адама, и по нашей воле они передвигались по земле и морю. Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями. Но однажды мы созовем все общины людей вместе с их предводителями, и тогда те, кому книга, их деяния, будет дана в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено ни малейшей несправедливости».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
на пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры Священного Корана, которая называется «Ан-Нахль». Сегодня мы рассмотрим с 66 по 69 аяты Священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это
книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд салят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь». Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви ко Всевышнему.
Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы, вновь окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами Священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 66-й аят суры «Ан-Нахль» в исполнении профессионального чтеца Священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Ан-Нахль», аят 66.
Бисмиллахиррахманиррахим. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
Воистину, в четвероногих животных для вас назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между переваренной пищей и кровью, чистым молоком, приятным для тех, кто пьет.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе, комментируя божественное откровение, мы рассказали, что такое божественное благо, как дождь способствует жизнедеятельности земли и дает земле новую жизнь. В данном аяте указывается на другое благо, дарованное Богом человеку, и это молоко. Да, поистине, Всевышний, дарующий воду, это средство жизни из туч, которое нисходит на землю с небес в виде дождевых капель, проводит молоко, которое является сырьем всех молочных продуктов внутри организма животного между переваренной пищей и кровеносными сосудами. Однако это молоко является настолько чистым и цельным, что не имеет ни запаха помета, ни цвета и запаха крови. Словно Всевышний установил мощнейший перерабатывающий завод внутри каждого представителя домашнего животного, который, питаясь зеленой травой, вырабатывает цельное белое молоко и дарит его человеку. Этот приятный напиток, который представляет собой и еду, и воду, является очень полезным для тела и сознания. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята 66-го.
Система производства молока у животных и процесс его прохождения через помет и кровь свидетельствует о великой божественной силе и безбрежной милости Бога к человеку, поэтому это должно служить назиданием, уроком и постижением мудрости для человека. Необходимым условием искренности и подлинности является движение в обществе, прохождение мимо плохих и хороших окружающих человека факторов и умение в ходе данного процесса не пропитаться запахом и цветом окружающей среды.
Друзья, давайте послушаем 67-й аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 67-й, сура Ан-Нахль, гласит:
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток и добрый удел. Воистину, во всем этом знамение для тех, кто способен размышлять.
Вслед за повествованием этих божественных благ, воды и молока, которые являются естественными божественными напитками, в данном аяте рассказывается о напитках, которые получаются в результате сцеживания некоторых фруктов. В нем рассказывается, что человек делает из сиропа фиников и винограда напитки, однако некоторые напитки, такие как вино, пьянят, другие несут в себе бодрость и исцеление. Это также должно служить назиданием для человека, и он должен извлекать из этого урок. Ведь все то, что даровал человеку Бог, является чистым и подлинным, и именно человек превращает это в нечистое и неподлинное. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь из себя из этого аята 67-го.
Среди различных фруктов виноград и финики заслуживают особого места в питании человека, и разнообразие продукции, которую получает человек из этих двух продуктов, является огромным. Все то, что создал Бог, является прекрасным, чистым и красивым, а человек порой злоупотребляет этим и неправильно использует.
Друзья, давайте послушаем 68 и 69 аяты Священного Корана, после чего мы их прокомментируем. Сура Ан-Нахль, аяты 68 и 69 гласят:
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
Твой Господь внушил пчеле: воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй путем твоего Господа смиренно. Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, в котором исцеление для людей. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих.
После рассказов о божественном благе – молоке, в данных аятах рассказывается о другом великом божественном благе, ниспосланном для человека, то есть о меде. Всевышний и всемогущий Бог научил пчелу строить дома в горах, в степях и пить нектар. И установил Бог в этом маленьком насекомом могучую перерабатывающую станцию. Все то, что попадает в эту маленькую, но могущественную перерабатывающую станцию пчелку, превращается в целительное и живительное средство. Если грешный человек делает из фруктовых плодов пьянящий напиток, пчела по воле Бога делает из фруктов мед, обладающий целебными свойствами. Мед, который не способен испортить никакой другой продукт и который является очень полезным и эффективным для всех людей в любом состоянии. Удивительно то, что эти маленькие живые организмы производят целебный мед и в то же время опасный яд. Следовательно, человек должен размышлять, постичь силу и мудрость Бога и правильно воспользоваться божественными благами. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих аятов 68 и 69.
Поведение животных основано на их врожденных инстинктах, которые установил в них Бог. Аналогично тому, как божественное откровение, передаваемое посланниками, служит средством наставления на путь истины, передача врожденных качеств и инстинкта способствует наставлению и направлению животных на сотворенном для них пути. Способность маленьких животных, таких как пчела, в создании улей, воска и меда, наряду с ядом, является одним из признаков божественной силы и чудом творения.
В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство, очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества, дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой наш чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. И сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой наш чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди, Иляхи Амин.
Иран – волшебная страна.
Керманшах считается одним из древнейших очагов исламской цивилизации. Ей присуща прекрасная природа, приятный климат, многочисленные туристические достопримечательности, исторические памятники и гостеприимные люди. Керманшах в качестве одной из шести культурно значимых провинций Ирана с более 6000 историческими памятниками ежегодно принимает тысячи местных и иностранных туристов. Иранское Нагорье издревле воспитывало в своем лоне разные культуры и цивилизации в силу своеобразных природных и географических особенностей, подобно мосту связывало восточные цивилизации с цивилизацией Междуречья. Поэтому цивилизации на Иранском Нагорье на протяжении тысяч лет оказывали человечеству ценные услуги. Среди них культура и цивилизация западной части Иранского Нагорья выполняют более чувствительную роль. Предгорье Загроса, простирающееся от северо-запада на юго-восток Ирана, охватывает площадь длиной примерно 1000 километров и шириной 200 километров. А их параллельные складки создали зеленые цветущие долины, которые с древних времен занимали уникальное положение в качестве фундамента различных цивилизаций. Густые дубовые, ореховые, миндальные рощи, остатки которых видны сегодня, возвышенные и труднопроходимые горы – который важен с тактической и стратегической точки зрения, обильные водные ресурсы, многочисленные пастбища для разведения скота создали весьма благоприятные жизненные условия в западной части Иранского Нагорья. Керманшах занимает уникальное положение, будучи расположенным на западе Ирана, по соседству с цивилизациями эламитов и касситов с одной стороны и цивилизациями Междуречья с другой. Можно смело сказать, что эта часть иранской земли была местом пересечения цивилизаций. Археологические раскопки, в частности, в последние десятилетия, показывают культурное богатство этого района в предыдущие исторические периоды. Подтверждением тому являются древние исторические памятники и руины, оставшиеся с разных исторических эпох. Провинция Керманшах площадью более 24 тысяч километров квадратных расположена на западе Ирана. На севере она граничит с провинцией Курдистан, на востоке и юго-востоке с провинцией Хамедан, а на западе и юго-западе с Ираком, а на юге с провинциями Илам и Луристан. Провинция Керманшах – это горный район, расположенный между Иранским Нагорьем и равниной Междуречья. Керманшах сплошь и рядом покрыт пиками горного хребта Загроз. Это комплекс параллельных горных хребтов, между которых появились возвышенные горные равнины, функционирующие как перевалы в Загросе. В провинции Керманшах различаются две климатические зоны – тропическая и холодная. Средняя высота провинции от уровня моря – 1200 метров, а средний уровень дождливости – 500 миллиметров в год. Среди ее известных гор можно выделить Параф, Далаху, Бистун и Бази-Дирас. Это провинция с административным центром в одноименном старинном городе Керманшах включает 14 округов. История жительства в пределах нынешней провинции Керманшах восходит к тысячелетию до нашей эры в произведениях основоположника царства Аккад Саргана, который правил в 2048 по 2030 годы до нашей эры в Междуречье, упоминается о населении Загроса. Провинция Керманшах, как важный древний район Ирана, ввиду своего стратегически важного положения, в разные эпохи истории претерпела большие изменения в своей политической конъюнктуре. Сообщается, что город Керманшах был построен легендарным царем из династии Пишдадидов Тахмуресом Дивбандом. Ряд историков отождествляют его с сасанидским царем Бахрамом. Царство Мидия возникло в этом же районе. Во время завоевания Александра Македонского историки упоминали о городах этого района, в том числе Калая-Загри, это нынешний Сарполь-Захаб, и Карина, нынешний Крент, и Кангуя, нынешний Кангавар. В эпоху сасанидов западные края Ирана, в частности город Керманшах, привлекли к себе особое внимание шахов этой династии, которые, ввиду его близости к тогдашней столице Тисфуне, городу Ктефисон, в летнюю пору, когда жара была невыносимой, проводили время в дачных дворцах Керманшаха. Керманшах при Кубаде I и Анушерване Сасаниде, это начало VI века, достиг кульминации своего величия. Исламские историки упоминали о поездке послов Рима и Китая, которых угощал Анушерван во дворцах Так и Бастан. Путешественник по имени Масар ибн Мухахал в X веке посетил Керманшах и упомянул об исторических памятниках Так и Бастан. Ибн Хукал также упоминает о Керманшахе как красивом зеленом городе, расположенном посередине зеленых деревьев и текущих вод, жители которого жили в благосостоянии. начале царствования шаха Исмаила Сефевидского султан Мурад Ак-Куюнлу 70-тысячным войском захватил Керманшах и Хамедан, но он потерпел поражение. Сефевиды оказали внимание этому городу, чтобы предотвратить возможную агрессию османского султана. Во времена сефевидского визиря шейха Али хана Зянгане Керманшах получил благоустройство, но в эпоху Афшаридов город подвергся нашествию османских турков. Но Надир-шах изгнал их из Ирана. Тем не менее, в конце жизни Надир-шаха Керманшах был вновь осажден и разграблен османскими турками и потерпел огромный ущерб. В 1851 году имам Коли Мирза был назначен Насирдином Каджаром правителем Керманшаха. Во время своего 25-летнего правления он построил множество зданий. Город Керманшах внес достойный вклад в конституционное движение Ирана. Во время Первой и Второй мировых войн город был захвачен интервентами, а после прекращения войны эвакуирован. Во время Восьмилетней войны, навязанной Саддамом Ирану, городу также был причинен большой ущерб. Основное население провинции Керманшах составляют курды. Там проживают крупнейшие курдские племена, среди них Калхор, Зянгане и Санджаби. Самыми распространенными в провинции Керманшах говорами являются Калхори, Джафи, Курди, Керманшахи, Лаки, Сурани, Павии, Жаф, Руди, Лахуни, Баладжуби, Урами и Гуран. В провинции Керманшах проживают и другие народности. Древний исторический город Керманшах, как административный центр провинции, постоянно имеет стратегическое значение. Ныне, считающийся одним из главных городов на западе Ирана, он содержит множество памятников древнеперсидской культуры. Среди них можно назвать исторический комплекс наскальной надписи Бестун, зарегистрированный организацией ЮНЕСКО в качестве части мировой культуры. Небесные суры. В этой программе, друзья, мы продолжаем изучение аятов суры «Путешествие ночью». «Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него», и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи, помилуй их, подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком». Сура «Путешествие ночью», аят 23-24. По логике ислама, монотеизм – это основа всех положительных, добрых и эффективных деятельностей. В связи с этим Коран акцентирует доброе отношение к родителям и поклонение Богу. Эмоциональному взаимоотношению между отцом, матерью и детьми придается большое значение. От него зависит стабильность общества. Именно поэтому Аллах особо подчеркивает доброе отношение к родителям и признательность детей по отношению к их усилиям, С точки зрения Корана, надо уважать родителей, даже если они язычники. В аятах 23 и 24 суры «Путешествие ночи» указывается на то, что дети должны уважительно относиться к родителям. Говоря о периоде старости человека, Коран подчеркивает, что если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, нельзя говорить с ними сердито, ворчать на них и тем более обращаться с ними неуважительно. «Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: Господи, помилуй их, подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком». В принципе, чем больше необходимо физической и моральной поддержки родителей, тем больше надо выказывать к ним добрые отношения. Нельзя забывать, что вы сами были слабым ребенком, однако они растили нас добром. Однажды один старик подошел к пророку и сказал: «Я был сильным и богатым, помогал сыну. Он теперь богат, однако мне не помогает». Пророк заплакал и заявил: «На земле не найти камня, который не заплакал бы, услышав эту историю». Потом пророк сказал сыну того старика: «Ты и все то, что у тебя есть, принадлежите твоему отцу». Суре «Путешествие ночью» далее указываются на другие исламские предписания о разделении полагающегося с родственниками, бедняками и путниками и всеми нуждающимися. В связи с этим аяты Корана подчеркивают умеренность в любом деле. В аяте 29 данной суры говорится: «Не скупись, словно твоя рука прикована к шее, и не будь непомерно щедрым, а не то тебя будут порицать, и будешь ты печалиться». Сура «Путешествие ночью», аят 29. Далее в том же аяте сказано: «Не скупись, словно твоя рука прикована к шее». Эта фраза – тонкий намек на то, что человек должен быть щедрым, а не уподобляться тем, чьи руки словно прикованы к шее и не могут оторваться от нее, чтобы чем-то поделиться с другими. В то же время нельзя быть непомерно щедрым, поскольку потом человек будет сожалеть об этом. Иногда непомерная щедрость ослабляет жизненные силы человека, не дает ему возможность больше работать, организовать свою работу и жизнь дома. Однажды пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и род его, был в доме. Бедняк постучал к нему в дверь и попросил рубашку. Пророк снял рубашку со своего тела и подарил бедняку. Поэтому в тот день пророк не смог пойти в мечеть молиться. В это время был ниспослан аят 29 суры «Путешествие ночью», чтобы предупредить о том, что если у человека есть только одна рубашка, ее нельзя дарить другому человеку. Далее в суре «Путешествие ночи» читаем, что нельзя совершать прелюбодеяние, убивать людей, растрачивать имущество сироты, продавать ниже меры, ходить по земле горделиво. Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах. Если же кто-либо убит без права на то, мы предоставляем его правопреемнику полную власть над убийцей. Но пусть он не выходит за рамки дозволенного в отмщении. Воистину, ему оказана помощь Аллахом. Путешествие ночью, аят 33. Все небесные религии и человеческие нормы уделяют внимание на уважение крови человека. Однако ислам придает такое особое значение данному вопросу, так что в суре «Трапеза» убийство человека приравнивается к убийству всех людей. Конечно, в случае, если человек убьет другое лицо, тогда правопреемник погибшего имеет право отомстить ему в той же мере. По выше указанному аяту, если кто-либо убьет другого, а правопреемник жертвы имеет полную власть над убийцей, ему нельзя выходить за рамки дозволенного, и только в этом случае ему будет оказана помощь Аллаха. Несомненно, в любом обществе некоторые дети становятся сиротами при разных обстоятельствах. Согласно всем гуманным принципам, необходимо поддерживать их. Поэтому ислам дает чрезмерное значение этому вопросу. В аяте 34 суры «Путешествие ночью» говорится: «Не тратьте имущество сироты, кроме как во благо, и берегите его до того времени, пока он не достигнет совершеннолетия. Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа». Сура «Путешествие ночью», аят 34. Согласно данному аяту, захват имущества сироты допускается в целях защиты его, увеличения его имущества или предотвращения его потери. Это считается благом для сирот, которые не могут защищать свое имущество. Такая ситуация продолжается до тех пор, пока сирота физически и психологически подрастает и сможет распоряжаться своим имуществом. С 39-го аята выдвигаются вопросы монотеизма и отрицания язычества. Затем для утверждения величия Аллаха речь идет о словословии всех существ во Вселенной. Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят его. Нет ничего, что не славило бы его хвалой. Но вы, о неверные, не понимаете их словословия. Воистину, он кроткий, прощающий. Сура «Путешествие ночью», аят 44. Конечно, в разных аятах Корана указано словословие всех существ во Вселенной перед Богом. Однако в этом аяте наиболее ярко подчеркивается, что все существа на небесах и земле, звезды, галактики, люди и животные славят Аллаха. Иными словами, Вселенная единогласно славит своего Создателя. Но этот возглас – православление слышат только верующие люди, а не язычники. Совершая обряд молитвы, начиная с того времени, когда солнце после полудня начнет клониться к ночному мраку, а также совершая утреннее чтение молитвы, ибо утреннюю молитву слушают ночные и дневные ангелы. Сура «Путешествие ночью», аят 78. В аятах 78 и 79 суры «Путешествие ночи» обсуждается вопрос о намазе, внимании к Аллаху и молитве, являющейся сильным фактором борьбы с язычеством и эффективным средством спасения от сатанинских искушений. Намаз напоминает человеку об Аллахе, очищает его сердце и душу от греховных помыслов. Намаз оказывает большое влияние на психологическое здоровье человека и сдерживает его от совершения грехов. Эти аяты в целом гласят о времени совершения пяти молитв, не вдаваясь в подробности. Аят 82 суры «Путешествие ночью» говорит о ключевой роли Корана для здоровья души и сердца человека, называя его рецептом для лечения заболеваний человека и общества. «Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим, а грешникам он только добавляет урон». Сура «Путешествие ночью», аят 82. В основном Коран лечит разнообразные моральные и нравственные заболевания человека, и добродетели появляются в душах тех, кто подвергается жизнетворному влиянию учения Корана. Иранский базар. Ежегодно в мире производят более 1,5 миллиона тонн меда из примерно 81 миллиона колоний пчелиных ульев. Иран входит в число 10 активных стран с точки зрения количества пчельных ульев и производства качественного меда в мире. Пчелы являются одними из самых полезных, производительных и удивительных созданий Господа. Данные маленькие насекомые считаются одним из факторов экологической разнообразности в мире. Некоторые считают, что без пчел жизнь Вселенной находилась бы под угрозой, и жизнь на Земле стала бы очень тяжелой, так как пчелы играют огромную роль в опылении. Опыление деревьев и растений осуществляется различными методами, важнейшим среди которых считается опыление посредством насекомых, в частности пчел. Например, 90% оплодотворения таких деревьев, как яблоня, черешня, осуществляется пчелами, а у миндаля данный процесс делают только пчелы. Экономическая стоимость опыления пчелами намного больше, чем мед и воск, произведенные данными насекомыми. Поэтому в некоторых государствах, имеющих большое количество пчелиных ульев, за большими ценами размещают колонию в садах и фермах. Глава Международной федерации пчеловодческих ассоциаций Апимандия Филипп МакКейб убежден, удаление пчелы из кольца производства считается экологической угрозой, и пчелы необходимы для экологического разнообразия и продолжения жизни человечества. Более 20 тысяч видов пчел существует в мире, один из которых – пчелы-медоносы, которые имеют социальную жизнь. Они производят мед путем собирания в своем улье пыльцы и нектара, цветов и растений. Мед является полным продуктом с продовольственной и лечебной точки зрения. Цвет меда зависит от цветов, с которых собирает пчела. Мед может быть прозрачным или темным цветом. Цвет меда, в зависимости от источника нектара и пыльцы, может колебаться от светло-белого до темно-зеленого и включает в себя широкий круг цветов. Так что мед клена имеет лимонный цвет, мед фруктов буровато-желтый, а мед тимьяна цвет красного агата. Говорится, что темный мед содержит больше минеральных веществ, чем светлый. Мед пользуется высокой продовольственной ценностью и считается полноценной едой. Высокое качество меда можно связать с выбором растений со стороны пчелы. Пчелы инстинктивно определяют полезные растения от неполезных. Они не сидят на всяких цветах и посредством своей силы обаяния выбирают наилучшие цветы и растения. Помимо продовольственного применения и помощи в устранении продовольственных недостатков, мед может применяться в качестве лекарства и пищевой добавки для лечения болезней. Мед содержит разные минеральные вещества, в том числе фосфор, кальций, железо, калий, йод, магний, свинец, медь, серу, никель, цинк и натрий, объем которых различен в разных видах меда. 1 килограмм меда содержит более 3000 калорий энергии. Мед содержит также разные виды ферментов, это белки также и аминокислоты, органические кислоты, в том числе муравьиную кислоту, а также хороший аромат. Муравьиная кислота является натуральным дезинфицирующим веществом, что предотвращает порчу меда и лечит ревматизм. Мед можно применять в качестве дезинфекционного средства для ран, в частности во рту и в горле. Ежегодно в мире производят более 1,5 миллиона тонн меда из примерно 81 миллиона колоний пчелиных ульев. Иран входит в число 10 активных стран с точки зрения количества пчелиных ульев и производства качественного меда в мире. Согласно статистике, в 2013 году Иран занимал 4-е место в мире с точки зрения количества ульев, а с точки зрения объема производства меда – 8-е место в мире. Так как в Иране существуют разнообразные климатические условия, и с учетом наличия в стране примерно 130 миллионов гектаров лугов, лесов, садов, Иран пользуется хорошими условиями для пчеловодства. Пчеловодством можно заниматься в Иране во все времена года в связи с разнообразным климатом страны. История пчеловодства в Иране относится к нескольким векам до нашей эры. В данные времена пчеловодство считалось вторичной профессией или хобби. В 20 веке пчеловодство в Иране испытало некоторые изменения. В данный период новые формы ульев заменили местные традиционные формы, в том числе стволообразные, кувшинные, корзинообразные и бочками. Почти 40 лет назад на фоне входа в Иран генетически модифицированных королей и обучения интересующихся пчеловодством в стране начался процесс производства пчел-королев, в частности и в государственных секторах. В настоящее время в Иране производят и распределяют среди пчеловодов более 100 тысяч пчел-королев в год. Пчеловодством занимаются в различных провинциях Ирана, в том числе в Западном и Восточном Азербайджане, в Ардабиле, Курдистане, Лористане, Мазандаране и Исфахане. Однако мед, произведенный в северо-западных рынках страны, то есть в провинциях Западный и Восточный Азербайджан и в Ардабиле, пользуется значительным качеством. В число самых известных брендов меда в мире входит мед Сабалан, провинция Ардабиль. Ардабиль считается одним из полюсов производства меда в Иране. В данной провинции, с учетом умеренного ее климата и разнообразности трав, в частности у высокой горы Сабалан и в районе Мешкиншахр, пчеловоды получают из каждого улья более 40 килограмм меда. Пчеловоды применяют натуральные вещества для борьбы с вредителями, и таким образом продукт остается органическим. Район Халхал занимает первое место в Иране с точки зрения производства меда традиционным способом. Другим важным полюсом производства меда в Иране является провинция Западный Азербайджан, которая производит более 20 тысяч тонн меда в год. Имея более 1 миллиона ульев и пользуясь 6 тысячами работников, богатыми и зелеными полями, мощными организациями, современными фирмами по упаковке, данная провинция имеет огромный потенциал в производстве меда и его продуктов, в том числе воска, цветочные пыльцы, королевского желе, а также пчелиного яда. Из пчелиного улья, кроме меда, производят другие продукты, в том числе пчелиный яд, воск, цветочную пыльцу, королевское желе, которое считается выше самого меда с точки зрения экономической ценности и лечебных свойств. Пчелиный яд применяют в лечении заболеваний иммунной системы. Прополис имеет свойства натурального антибиотика. Данное вещество считается одним из важных и полезных продуктов пчел, который состоит из различных частей пчелиного воска и смолы. Королевское желе является кормом пчелиных личинок в первые 3 дня их жизни. Данное вещество имеет высокую добавленную стоимость и полезно в предотвращении болезни Альцгеймера, высокого давления крови, атеросклероза и рака. Королевское желе – очень питательное вещество, которое считают самым богатым биологическим питательным веществом. Потребление меда в Иране считается высоким по сравнению с другими странами. Применение меда на душу населения в мире составляет с 250 до 300 граммов, а в Иране почти 1 килограмм, то есть в 3 раза больше мировой середины. Хотя Иран может найти в региональных странах хорошие рынки для экспорта меда, высокое потребление меда и экономическая прибыльность данного продукта в стране привело к тому, что производители не заинтересованы экспортировать свои продукты. Поэтому относительно малый объем меда Западного Азербайджана экспортируется в соседние страны, страны Восточной Азии и Европы. Турция входит в число импортеров иранского меда. Данная страна экспортирует иранский мед под турецким брендом в страны зоны Персидского залива, на Кавказ и в Европу.
Здравствуйте, доктор!
Полные подростки остро реагируют на рекламу. Телевизионная реклама еды особенно сильно активирует зоны мозга, отвечающие за удовольствие у полных подростков. Медики и нейробиологи из Дартмута с помощью МРТ выяснили, что реклама пищи меняет наше представление о том, что мы должны есть на уровне работы отдельных участков мозга. Испытуемые 12-16 лет, частично находясь в томографе, смотрели серию теории большого взрыва. Периодически серия прерывалась, и подросткам показывали либо рекламу фастфуда, либо рекламу чего-то, не связанного с едой. Вариантов рекламных роликов было около 20. Участки коры головного мозга, отвечающие за внимание и реакцию за вознаграждение, активировались сильнее, если испытуемым показывали рекламу еды. У подростков с лишним весом это было особенно заметно. Их зоны вознаграждения работали интенсивнее при виде реклам фастфуда. Возможно, мозг таких испытуемых подсознательно строит картину поедания чего-либо в момент просмотра таких роликов.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу farstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@farstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.